Достижения. Изобретения. Открытия. Оригинальные идеи и нестандартные решения. Все это в программе «Попытка, не пытка».
Добрый день, в эфире программа «Попытка, не пытка». Тунгусский метеорит. Великой загадке исполнилось ровно 100 лет. Что произошло тогда и почему тайна до сих пор притягивает людей в это аномальное место? Об этом сразу после новостей из мира науки. Марсианский грунт оказался пригоден для выращивания спаржи. Первые результаты химического анализа грунта, взятого в районе Марсианской Арктики, обнадеживают. Какая-то жизнь там все-таки могла существовать. Исследователи в специальном приборе смешали кубический сантиметр грунта со стерильной водой, доставленной с Земли. Получившаяся грязь имела pH-фактор 8-9 и содержала, как оказалось, магний, натрий, калий и хлориды. Жизнь земного типа была бы счастлива существовать на этой почве, заметил член команды исследователей. Вы могли бы вырастить здесь спаржу, но не землянику, так как она не любит кислый грунт. Ученые утверждают, что почва марсианской Арктики оказалась схожей с верхним грунтом сухих долин в Антарктиде. Это не чернозем, конечно же, но, как говорит исследователь, мы также установили наличие достаточного количества питательных веществ, необходимых для жизни, какой мы ее знаем. При этом различные соли, найденные тут же, исследователи считают признаком прошлой воды. Что ж, полученные данные говорят о том, что нас ждет еще больше открытий. Мусорный телефон. В этой модели телефона нет ни ультрасовременного сенсорного экрана, ни 10-мегапиксельной камеры. Зато в нем есть отработанные автомобильные шины, старые пластиковые бутылки и мятые алюминиевые банки. Это разработка компании Nokia, которая предложила модель мобильника, почти полностью состоящего из восстановленных материалов. Кнопки клавиатуры и всевозможные резиновые уплотнения сделаны из старых автомобильных шин, пластиковые детали из переработанных пластиковых бутылок, а корпус из алюминиевых банок. Казалось бы, на фоне масштабных выбросов мусора и загрязнения планеты это весьма незначительная деталь. Но из таких малых дел и складываются большие, да и телефон, кстати говоря, получился красивый. О том, когда новое устройство появится в продаже, пока не сообщается. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемонии бракосочетания в космосе. Это удовольствие обойдется каждой паре более чем в 2 миллиона долларов. Полет на высоту в 100 километров будет длиться 1 час. Несколько минут брачующиеся и трое их гостей проведут в невесомости. Предполагается, что именно в этот момент жених и невеста обменяются клятвами в верности. В проекте участвует также американская фирма Rocket Plane, которая в 2011 году собирается начать частные полеты в космос с космодрома в штате Оклахома. Ну что ж, это были наши новости из мира науки, открытий и достижений, а прямо сейчас возвращаемся к основной теме программы – Тунгусский метеорит. Великой загадке исполнилось ровно 100 лет. Сегодня существует около 120 научных и полуфантастических гипотез, объясняющих природу происхождения Тунгусского метеорита. Взрыв объясняли астрономическим явлением, говорили о детонации нескольких шаровых молний, взрыве аэролита, необычном землетрясении, извержении полевого вулкана и даже инопланетном вторжении. И именно эта неясность до сих пор притягивает людей в это аномальное место.
Ну, много лет тому назад я ездил с друзьями в пресловутый Эмский треугольник. Тогда этим были все поголовно у нас в Латвии увлечены, не только в Латвии, во всем Советском Союзе. И там далеко в тайге я встретил интересного человека. Не помню сейчас его фамилию, очень известный был профессор, который побывал в районе Тунгусского метеорита 13 раз. И я у него спросил, ну что это было? Он мне, помню, спросил, говорит, ты случайно, говорит, не из газеты «Советская молодежь»? Я говорю, клянусь, нет. Я просто так, любопытный. Он мне тогда сказал, что ничего, чтобы сопутствовало метеориту, им там найдено не было. Но после этого многое изменилось. Насколько известно, сейчас уже там что-то нашли. Какие-то осколки метеоритов на глубине там 2,5 там, метра. Так что все может быть. Мне больше нравится история «Золотой щуки». О том, что все-таки это было что-то необычное и неопознанное. Не знаю, но, говорит, после того, как произошел взрыв, куда-то в сторону Гималаев полетело что-то наподобие золотой щуки. Можно назвать золотого окуня и любого другого. Но что-то, говорят, туда полетело. Так об этом ходят легенды, которые рассказывали местные жители.
В результате взрыва произошло землетрясение, которое отметили сейсмографы в различных уголках планеты. После этого в течение нескольких дней над территорией Южной Сибири, Средней Азии и почти всей Европы наблюдалось необыкновенно яркое и непривычное по цветовым оттенкам свечение неба. Сила взрыва приравнивается к 2000 взрывов атомной бомбы в Хиросиме, а ударная волна вызвала огромное разрушение в Тунгусской тайге, следы которых до сих пор не исчезли. В частности, на территории более 2000 квадратных метров были повалены деревья. Зоологу Евгению Алькиту довелось увидеть место катастрофы своими глазами.
Ну, место – это огромный котлован. Вот в этом котловане самое интересное. Деревья все поваленные были, поваленные не внутрь котлована, а наружу. То есть дерево упало не вниз, а наверх. Есть такие, когда вот лавина сходит с горы, вот она с одного склона сходит, на другое попадает. И деревья тоже падают вверх. И вот такое же впечатление там, где Тунгусский метеорит. Тунгусский метеорит, когда вот он упал, там русская экспедиция была. На лошадях приехала, они были потрясены. И вот участники экспедиции, у них мемуары есть, где они пишут, они все это говорят, что, во-первых, очень интересный запах был на этого места. Это явно был не какой-то предмет, скажем, неодушевленной природы. Это, может быть, было какое-нибудь, может быть, ракета была, может быть, что-то, скажем, дело в том, чтобы пролететь всю земную атмосферу, тело, которое прилетает, это, оно уменьшается в размере, сгорает там частично, ну, где-то на 2/3. Если то, что упало, осталось 2/3, то какой был метеорит?
Ну, наивно было бы думать, что сохранился кто-то, кто помнит это время, потому что, ну, уже 100 лет прошло. Наверное, уже истории передаются из поколения в поколение, и, наверное, уже как-то видоизменяются.
Сейчас уже не я видел Тунгусский метеорит, а моя бабушка рассказывает, как она видела, как падает Тунгусский метеорит. То есть уже рассказывают потомки тех, кто присутствовал при этом событии.
Там даже музей какой-то есть.
Есть музей Тунгусского метеорита, где собраны фотографии. Еще первые фотографии мало, картины, фотографии, воспоминания очевидцев, потому что это дело уже перешло в фольклор, каких там такой разговоров на эту тему нет. Но факт был, никуда от него не денешься, действительно огромное небесное тело упало на холмах на берегу реки Тунгуска. Река Тунгуска, кстати, известна тем, что там находят очень много останков мамонтов.
То есть уже необычное место само по себе.
Ну, то, что вот этот метеорит, это совершенная случайность. Просто он на этом месте упал. Может быть, где-то он упал в Австралии, в пустыне. Никто бы об этом даже и не знал, или в Антарктиде, или в океане. В океане эти метеориты падают, потому что большую часть Земли – это океан мировой. И он упал, и все, ни следа, ничего не видно.
Несмотря, в общем-то, на то, что уже давно все известно, экспедиции туда продолжают ездить, и научные, и просто экспедиции, кому любопытно. Как вы думаете, почему вот уже за такое большое количество времени, за 100 лет, все равно это место притягивает людей?
А человека всегда тянет к неизведанному и неизвестному. И каждый хочет побывать на этом месте и убедиться, что это было, чтобы потом было что вспомнить и рассказать дальше. Естественно, это вот как пирамида, которая обрастает новыми сведениями, реальными или вымыслами. И каждому человеку хочет прикоснуться к великому.
Но вы бы туда второй раз уже не поехали, наверное.
А вы знаете, поехал. Но не из-за Тунгусского метеорита, а именно из-за останков мамонтов, от всего этого и природы. Конечно, природа там, ну, просто сказочная.
Природа, да, очень красивая. Вот экспедиции, которые были, везде написано, что комаров, конечно, очень много было. И как они спасались, там, конечно, очень изощренные были виды, способы. Вы тоже почувствовали на себе вот это вот полчище комаров?
Да, комаров там огромное количество. Но сейчас есть репеллиенты, которые помогают от них. А комаров огромнейшее. Клещи, комары, огромное количество. Там были моменты, когда были найдены лоси, которые погибали от того, что у них не было крови. Их высосали клещи. Был найден огромный лось, на котором нашли около 120 тысяч клещей эксодов. То есть там паразитов очень много. Олени северные, они просто заходят в воду, выставляют одни носы оттуда, потому что жрут комары.
А люди там как выживают?
А местные люди, которые боялись комаров, они уже повымирали. Те, которые сейчас новое поколение, они к комарам относятся как к небольшой, скажем, такой неприятности. Они маются жиром, они маются глиной, там, какими-то остро пахнущими этим, их не трогают. Руки, это, лицо закрывают пологом, накомарники такие. А местные жители, а их даже они не кусают.
Но все равно продолжают жить.
Жить, да, больше негде им жить. Они там жили много веков и, естественно, не собираются менять.
Но образ жизни там довольно примитивный, вот на наш взгляд современного человека, да?
Оленеводы, охотники, собиратели какие-то. Ну, естественно, жизнь сейчас там все меньше и меньше. Народ тянется к большим городам и оттягивается оттуда. Не так-то много там населения осталось. Несколько там селений.
Но жизнь там, тем не менее, все-таки есть. Растения продолжают расти, животных тоже много.
Растения, там царство растений. Царство северных растений, животных там довольно много. Да, все это продолжает быть.
Даже через 100 лет мы еще далеки от окончательного понимания явления Тунгусского метеорита. Но, тем не менее, это событие преподнесло очень важный урок человечеству. Ведь случись столкновение несколькими часами позже, и вместо безлюдной тайги эпицентром взрыва могли стать Петербург, Стокгольм или Осло. Именно эти города могли попасть на траекторию небесного тела. В этом случае ущерб измерялся бы не миллионами поваленных деревьев, а миллионами человеческих жизней. Так что пусть и не сразу, но человечество осознало. Опасность, исходящая с неба, вполне реальна.
Что именно вас привело вот в эпицентр этого метеорита? Почему вы поехали туда посмотреть, как оно там на самом деле?
Просто я как раз находился в этом месте не по поводу Тунгусского метеорита, а по поводу поисков останков древних животных и мамонтов с профессором Верещагиным, ленинградским профессором. Это президент мамонтовой фауны СССР общества. Ну вот, мы разыскивали мамонтов, и местные проводники нам показали то место. Мы останавливались прямо на краю падения Тунгусского метеорита. У нас была ночевка. Мы останавливались прямо на месте этого. Естественно, там какие-то корни еще остались с тех времен, которые не изгонили. Естественно, там сейчас уже мелкая поросль, растет лес уже. Но воронка видна до сих пор, огромная воронка. Причем в скальной породе, не мягкая порода, а скальная порода, она выжжена на этом месте. То есть стукнулось огромное раскаленное тело небесное.
А местные жители, вот вы, наверное, видели тоже и местных жителей, и проводники у вас были?
Да, на нас проводники, там все местные жители это знают. Кто может, он на этом зарабатывает. Они сделали из этого бизнес, то есть вводят туристические группы, показывают место падения Тунгусского метеорита. Очень много там окрестных мест, школьников водят на это место. То есть там выкапывают все, что можно, любой камушек тащат к себе домой и показывают, как из коллекции Тунгусского метеорита осколок.
Но метеориты, они происхождение такого материалов, которых нет на Земле. То есть это какие-то, это металлы, это что это?
Вы понимаете, какая есть? Есть таблица Менделеева земная, но неизвестно, какие есть минералы, какие есть вообще вещества химические на других планетах. По вопросу с Тунгусским метеоритом не были проведены современные анализы состава этого метеорита. Современная наука, она позволяет четко определить состав небесного тела. Тогда этого не было. Естественно, останки этого Тунгусского метеорита особенно не найдут. Те куски, которые находятся в музее, они неизвестны, земного или небесного происхождения. Поэтому сейчас сложно сказать о составе минеральном Тунгусского метеорита. Такие метеориты ежегодно на Землю падает около 6 миллионов тонн метеоритов мелких и песка метеоритов. То есть Земля все время увеличится за счет этого небесных тел, потому что она обладает большой притягательной силой за счет своей массы. Такие вот падения, как Тунгусские, они довольно часто бывают. Кладбище метеоритов, которые четко метеориты, четко их находят, это в Антарктиде, потому что там ничего другого нет. Если что-то упало, это небесное тело. В вечных льдах оно лежит, потом оттаяло, и когда уже вытаскивают, там вот самые большие сборища метеоритов. У нас очень большая коллекция метеоритов есть в Москве, в Пине. Это палеонтологический институт, там куча поколений собирал вот метеорит отовсюду. Вот там геологический музей есть. Это очень интересная форма, очень интересные есть минералы, которые вообще неизвестны на Земле. А вот Тунгусский метеорит, да, это просто на территории нашей страны, это вот такое событие, которое, может быть, произошло раз в 100 лет. Происходят они гораздо чаще, но просто о них мало знают. А события попадания Тунгусского метеорита, это в тот момент в нужном месте оказались люди, которые этот момент проследили.
И самая последняя версия случившегося. На днях группа итальянских исследователей опубликовала в журнале «Терранова» отчет об экспедиции «Тунгуска-99». Ученые уверяют и настаивают, что данные о месте падения метеорита в бассейне реки Подкаменная Тунгуска нуждаются в пересмотре. В качестве местонахождения кратера итальянцы предполагают озеро Чико, расположенного неподалеку от официального эпицентра воздушного взрыва в районе Тунгусской аномалии. На это, в частности, указывают глубина водоема и необычная конусообразная форма дна, которая плохо согласуется с гипотезой о карстовом происхождении. Согласно предположению геологов, масса метеоритного тела в таком случае могла бы составить 1500 тонн, и он вполне мог являться фрагментом более массивного объекта, взорвавшегося на высоте от 5 до 10 километров. Это была программа «Попытка-непытка». Мы рассказываем о необычном и интересном. До встречи ровно через неделю.